Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Юрий Константинович Шафранник, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России. Ну, помимо всего прочего, он еще возглавлял в 90-е годы в правительстве Черномырдина, возглавлял Министерство энергетики. Ну, и как вы понимаете, из всех этих реалий, мы будем говорить сегодня о реалиях нашего дня. И вот первый такой общий вопрос, может быть, но он общий, но вместе с тем и частный. Вот мы сейчас проводим на Украине специальную военную операцию. Но по отношению к нам Запад развернул практически такую тотальную войну, гибридную тотальную войну, и очень много в ней сконцентрировано вокруг энергоносителей. Не годами, а десятилетиями выстраивалась цепочка, привычная для нас добыча, доставка, потребление. Но вот в последнее время это среднее звено, доставка, было в наших глазах, в глазах Европы, да и не только Европы, особенно в глазах потребителей. Оно стало, это звено, каким-то казаться зыбким, слабым. Но, помимо всего прочего, вот потребитель, отрасль, ее внутренние механизмы, есть большая информационная составляющая, информационная реальность, которая создается разного рода аналитиками, каналами, интерпретаторами. Вот я хочу в связи с этим спросить, а насколько эта информационная составляющая отражает существо дела и ситуации?
Действительно, ситуация, во-первых, жестокая даже, я бы сказал, и нужно это осознавать и понимать. Это не повод для какой-то растерянности, и мне кажется, что структуры власти, по крайней мере, видимо, компании не дают повода показывать, что какая-то есть растерянность. Но ситуация не просто, как вы сказали, сложная или санкционно тяжелая, она жестокая. Это первое. Второе. При этом информационное вот это виртуальное обрамление тематики, на 90% создает, не знаю даже, какие аналогии провести, это как пена в кружке пива, создает вот сиюминутность и сегодняшность. А заметьте, нефть, газ – это капиталоемкие вещи, вы сами в вопросе этого коснулись. Десятилетиями, с 70-х годов, вложены сотни миллиардов долларов в эти цепочки, и их просто так вот по мановению пальчиком не остановишь. И заметьте, даже при спецоперации труба на Украине работает. О чем это говорит? Что ажиотажность больше информационная. И я последний месяц старался абсолютно, имея много приглашений, абсолютно не говорить, потому что я категорически против сиюминутности. И, уважаемому журналу и вам согласие дал, поскольку мы друг друга знаем, и я надеюсь, что вопросы и ответы могут в какой-то степени снять эту тупенность. Нельзя поддаваться сиюминутности. Это не значит, что люди, которые говорят, все говорят неграмотно. Нет. Но это вот создает, просто завтра утром беги стреляйся. Да нет, конечно. Все работает вообще.
А все ли было правильно с точки зрения происходящего сегодня, в этой отстроенной схеме взаимоотношений, технологических решений, договорной практики? Совершали ли стороны какие-то ошибки, которые усугубляют сегодняшнее положение?
Безусловно. Во-первых, без ошибок трудно что-то вообще сделать. Другое дело, они не должны быть катастрофичны, и надо их, если они выявляются, поправлять. Но принципиальная ошибка, которую мне, как эксперту, не как бизнесмену, приходилось выступать на уровне даже комиссии ЕС многократно. Это принципиальная позиция европейцев, что они, как я тогда выступая говорил, захотели создать коммунизм в отдельно взятом уголке. Например, старались создать, не получилось. Вот все у них должно быть страшно идеально, и диверсифицировано, и возобновляемое, и то, и другое, и диверсифицировано по видам, и по поставкам, то есть от России. Много возгласов, 20%, я помню, перевалили мы объемов, наша составляющая в потреблении Европы, много крика, как будто были другие источники. Кто запрещал? Тогда я говорил, это десятки лет, полтора, 15 лет, 10 лет назад. Кто запрещал формировать Сирию, Ирак, Иран благостными государствами? Кто запрещал стабильность в этих государствах на 50 лет добиться? Кто запрещал вложить потом туда десятки миллиардов долларов, чтобы проложить трубы? И диверсифицируй, помимо России.
Никто не мешал.
Но никто не мешал. А говорить «Россия плохо-плохо», а при этом не знать, откуда взять, это неумно, неграмотно. Это как раз характеризовало систему, которая сложилась и не завершилась в Европе. То есть, заметьте, парламент непонятно что, да? Руководство зыбкое, евробюрократия, ну, евробюрократия, она руководствуется национальными интересами Европы или государства, или самой себя, больше самой себя. Потому что политические вводные, которыми руководствуются, или там пожеланиями, все на зеленую. Но это пожелание. Я тоже очень, как гражданин мира и земли, хочу, чтобы все было на зеленой. Только как-то вот, знаете, штаны точно порвутся, если одним прыжком. Поэтому это глобальная ошибка серьезнейшая, которая, ну, так сказать, ну, это их ошибка, бога ради. Сейчас очень много, повторяю, информационного такого пула, вот они в этом ошибаются, бога ради. У них есть и успехи, и возобновляя много сделали, и энергосбережение, и энергоэффективность, они лучше, эти 20 последних лас, лучше нас шли. Наши ошибки тоже есть. В серьезном плане, вот я перебираю в голове, но не все же там мелким почерком наши ошибки. Мы правильно пошли, но лет, ну, на 5, не меньше, запоздали с восточным вектором. Мы вот от имени Союза в 2002-2003 выступали, говорили, писали в правительство. Благо, что уже там в 2006 этот вектор начал формироваться. И благо, что он сформирован, ну, достаточно уже неплохо. Не под ситуацию еще, особенно по газу, но не так уж плохо. Хорошо, что у нас есть туда серьезный уже восточный вектор. И по нефти, и по газу, и по другим составляющим. Уголь, перевалка за последние 15 лет того, другого и третьего, извини, выросли. Но быстрее всего наши ошибки серьезнейшие – это при хорошей ценовой конъюнктуре, наши личные, а при отличной ценовой конъюнктуре, при огромных финансовых ресурсах, которые пришли в страну, как мы не выступали, как не писали, как не говорили, что халва, все кислаще не стало, а именно диверсификация экономики, импортозамещение, уход и разработка на свои технологии. То есть было выгодно технологии покупать и тут же давать хорошие результаты от угля до газа. Заниматься своими технологиями мы обязаны были. И вот эта проблема, она, во-первых, сейчас острее высветилась в связи с санкциями. И вот эта проблема одна из самых серьезных. Она не сиюминутная, но это самая серьезная, если уж говорить про ошибки.
Вот мы с Валем были очевидцами рождения и поддержки государством крупных частных компаний, ну, в том числе и в области, конечно, энергетики, и, может быть, в первую очередь. Но вот многие ассоциируются, я имею в виду предприниматели, которые стоят во главе этих компаний, они совершенно с конкретными именами, и многие из них занимают сегодня верхние строчки там, у Форбса в его шкале богатства. Ну, хорошо, вот государство и создавало, и помогало. Вот не пришло ли время сейчас им помочь государству и России?
Но я считаю, что такой мягкий очень вопрос. При том, что ситуация жестокая, раз, и при том, что когда я говорю, что мы мало что сделали за последние 15 лет, повторяю, не буду перечислять импортозамещение, значит, диверсификация, это ведь огромнейшая, главнейшая роль компаний. Они заказчики, через них заказываются технологии, они решают покупать или разрабатывать свою технологию. Свою технологию – это, ну, на первом этапе затратно, это тяжело, это время, но зато потом ты обладаешь технологией и не зависишь, и не на веревочках. Поэтому я бы сказал так, я саму тематику Forbes я бы выкинул. Компании мирового уровня, которые мы создали, особенно в нефти и газе, это еще с начала 90-х, они российскую экономику спасли. С 2000 года, вот реструктуризацию, которую в начале 90-х прошли, к 98-му они уже заработали как мировые уровни. А с 2000-2002 просто, знаете, это огромное достояние России. И в машиностроении, и там, в трубной продукции, в металлургии. Фамилии эти олицетворяют для меня лично не список Forbes, а олицетворяют отрасли, потому что они занимают огромный сегмент в той или иной отрасли. Это огромная ответственность. Для них это честь и хвала этим фамилиям. Они олицетворяют этот успех все равно компании, эти люди. Это их вклад, ну, команды вклад. Но учитывая, что государство приложило не просто усилия, а пошло по пути создания, и большинство из них на бывшей советской собственности созданы, подавляющее большинство, 9 из 10, а то 99 из 100, то они не просто могут, а они обязаны. Во-первых, это их недоработка, и надо так откровенно говорить, в технологической зависимости. И это значит им сегодня огромная задача и ответственность вместе с государством, вместе. Но в то же время у нас было торжественное собрание по случаю 30-летия Союза нефтегазопромышленников, который в Тюмени когда-то мы образовывали в период развала тогда Союза и нужен был координирующий орган. Он сыграл колоссальную тогда роль, в том числе и в создании компаний энергетического сектора. Мы как раз это обсуждали. Еще раз подчеркнем, что ответственность компаний огромная. В то же время, при моих встречах и разговорах сейчас с первыми лицами, ни одна компания или ни один руководитель этой компании не показал растерянность. Ситуация очень тяжелая, либо совершенно тяжелая, но она не в растерянности. И там есть градуировка первых трех-четырех проблем, которые, конечно, сейчас...
Она преодолима вообще, ситуация?
Безусловно. Нужна только понимание ответственности, очень серьезная политическая координация министерств. Потому что какие бы великие компании ни были, в этот момент координирующая роль плохого или хорошего – это министра. Вот это просто нужно понимать. Спасибо. А так какой-то растерянности, как я вот на газе показал, много-много говорят, а что, что-то остановилось? Что-то не работает? Все работает, потребление идет.
Юрий Константинович, сейчас некоторые короткие от слушателей вопросы и короткие ответы. О потенциальной возможности заместить поставки российского газа в Европу. Это возможно или нет?
Ну, во-первых, уже несколько лет, не просто декларируя, а приняли меры европейцы по снижению так называемой зависимости от нефти и газа, от углеводородов России. Украина просто спровоцировала этот процесс. Уже 3 года не просто декларация, а меры, значит, которые они принимают. Внутренние меры, повторяю, по энергоэффективности, по сбережению, по ВИА, возобновляемым источникам, по поиску других источников углеводородов. Поэтому это тренд был. Просто Украина его возвела прямо аж в сегодняшний момент.
Взорвала, да.
Поэтому эта тенденция ясная, понятная, абсолютно, абсолютно понятная. И поэтому она будет такой дальше. Я бы сказал так, что... Не знаю уж, при этой жесткой ситуации в мире по-разному могут быть действия предприняты. И вдруг, как все сейчас говорят, там решат даже не в ногу стрелять, а чуть выше, в себя. Но если не решат выше стрелять, а только в ногу, то за 3 года мы процентов на 30 Европа сократит общее потребление углеводородов.
Но это не может завтра произойти.
Так оно и сегодня, и завтра не сможет. Это... При жестких решениях, как говорят, стрельба выше ноги, то тогда просто коллапс. Он тогда общий коллапс. Потом иди разбирайся из России, из Украины.
Что-то суицидное все-таки в поведении Европы есть, конечно, и не только Европы. Вопросы. Ждет ли мир повторения энергетического кризиса 1972 года?
Ну, я думаю, что параллели эти проводить не надо. Там одни истоки, здесь другие, там одна готовность инфраструктуры, здесь другая. Абсолютно я бы разделил. Если будет продолжаться стрельба не в ногу Европы, а выше, то тогда, значит, экономический кризис, а не энергетический. Потому что энергетический кризис, что такое энергетический кризис? Как он может быть? Нефти много, газа много, трубы построены, танкера есть. Как можно назвать это кризисом? Если человек или государство, или компания, или целая еврозона решила не потреблять. Это экономический кризис, это энергетический.
Ну, с элементами политики, политико-экономические.
Политические решения взяли верх, как я сказал, в первую очередь евробюрократии.
А вот кто больше всего воспользуется, выиграет в результате вот этого противостояния России?
В результате этого противостояния не выиграет никто.
Выигравших не будет?
Я думаю, просто проигравшие будут совсем... Очень проигравшие или проигравшие не совсем много. Потому что общий экономический кризис, он же затрагивает. Настолько сейчас связаны рынки, финансы от Китая до Америки. Ну, связаны просто. И они будут рваться, не всегда даже увидишь, почему.
Вот такое впечатление, что газовая тема вытеснила тему нефти. Вот почему так происходит. И сопутствующий вопрос. А вот вытесняя российскую нефть с рынков... Эта проблема как будет решаться?
Ну, Европе вытеснить нефть и нефтепродукты за 1 месяц невозможно. Если, еще раз повторю, решат стрелять выше даже ноги, не будем называть место, место причинное, то тогда, конечно, это коллапс и для них, и для нас. Потому что заместить можно... Можно нефть и нефтепродукты. Но в мировом масштабе тогда этот год – это даже не нулевой рост ВВП, это тогда отрицательный. Я говорю и про Европу, и, наверное, и про нас в том числе, потому что мы-то связаны. Потому что по нефти и по нефтепродуктам мы получали от Европы очень серьезные долларовые поступления. Это солидный процент, но, безусловно, не такой, как в газе. А в Газе наоборот. Значит, долларов мы по разным годам, но в среднем получаем меньше, чем от нефти и нефтепродуктов, ну, почти в 3 раза, а то и в 4, смотря какие цены. Но зато жесткая зависимость, то, что в вашем вопросе звучит. Потому что газовое снабжение, оно более жесткое. Это вот с появлением СПГ и с наращиванием жидкой фазы за последние, ну, 2, наверное, все-таки можно так считать, года наращиванием объемов, появляется мировой рынок газа через СПГ. Но все равно скважина, труба, компрессор, потребитель – это очень жесткая система. Она, как говорят, сразу. Действительно, перекрыл, так перекрыл. Потому что хранилище – малый объем. Хватит, если перекрыли газ, то хватит на несколько месяцев. Но тогда весь этот ажиотаж осядет, и там в ноябре-декабре или в декабре-январе следующего года будет очень плохо для Европы.
А вот переход в расчеты от доллара на рубли. Заметьте, сжиженный газ этого не коснулся. Это коснулось трубопроводного газа. Но посмотрим, как дальше будет. Вот ваше отношение такого эксперта, который наблюдает эту ситуацию. Ведь не разговоры об этом шли давно.
Ну да. Я вздохнул, потому что по многим направлениям давно шли разговоры, а результатов как бы не совсем хорошие. Так вот, я не финансист и не считаю себя специалистом в больших мировых финансах. Но я сказал бы так, что мера, которая сейчас запущена, на мой, конечно, взгляд, заметьте, я все-таки буду аккуратнее говорить, чем в энергетике, это страховка в первую очередь. Потому что, заметьте, в данном случае российское руководство ПРО прокачали, взяли, деньги арестовали. Так нет, давайте, друзья, сразу верните, тут же, куб в куб. И это вполне резонно, идет в прессе, или там то, что я мельком вижу, меня иногда это задевает, возмущает, это вот большая информационная пена вокруг, но все-таки, так вот это сыграет на рубль так, на доллар так, на это так. В любом случае эра доллара где-то начинает заканчиваться. Наверное, трудно сказать, это вот несколько лет или десятилетия, или недели. Трудно мне сказать, я не специалист, я тут могу сказать про цены, которые будут на нефть и газ. Это пожалуйста.
Так, и какие же?
Это да,
пожалуйста.
А здесь я бы сказал, что это в первую очередь я расцениваю как нормальная, точная, выполнимая страховка. Когда-то, когда приняла Европа третий энергопакет, то они просто попросили, принудили, заставили поправить наши контракты. Они же действовали, все контракты длинные. И их поправили в той части, в какой надо было под энергопакет. Сейчас Россия приняла решение в ответ на то, что арестованы запасы и вообще финансы российские. Можно это поправить? Элементарно. Это не невыполнимое. И те схемы, которые я видел, там печатают, рисуют, ну, наверное, они же, я не специалист, они, наверное, здравые, но я бы сказал так, нормальная страховка, срочная, и она должна быть выполнена.
Ну, теперь вот вы заинтриговали насчет не только меня, но и слушателей, насчет цен на энергоносители.
Ну, тут интриги никакой нет. Я регулярно и у вас на встрече это даю прогноз, и мне кажется, что ошибка, безусловно, в ценах – это, знаете, такие изменения в мире происходят, что ошибки элементарны. Но я бы предлагал и считал бы, что цену на нефть надо считать среднюю 80 в этом году, потому что в целом в мире уже в феврале потребление и производство были сбалансированы, и известные события, которые вот произошли, они заставили финансы идти туда, где устойчивые продукты. Ну, нефть в любом случае устойчивая, ее все равно купят. Все равно деньги в какой-то мере не будут потеряны для тех, кто вложил. И спекулятивная пошла составляющая в цене на нефть. Сколько она будет продолжаться? Я думаю, что не так долго. Насыщение раз произошло, то когда-то будет сброс. Средняя 80 вполне удовлетворяет Россию. По газу еще даже четче я могу сказать, вот цена, конечно, колебалась. Возьмем среднюю, пусть не придираются те, кто понимает, о чем я говорю, 225-250 долларов 1000 кубов в Европе. Это контракты долгие, то есть наша база. Вот они будут около 500, и надо это примерно так считать. А спотовые, ну, между 900 и 1400, Ну, где-то в этом коридоре.
Вот наш разворот в сторону Азии, на восток, условно так назовем, уже тоже потребует какого-то времени. Правда, это тоже нельзя сделать вот так быстро, хотя наработки есть. Вот какова перспектива этого разворота? Ведь ясно, что да, и насколько Китай сохранит за собой вот эту позицию очень емкого рынка, очень востребованного по отношению к энергоресурсам, потому что это тоже важно понять глубину заинтересованности такого гиганта.
Ну, во-первых, Китай, я в ранге министра в 93-м был, затем с первыми лицами встречался, в 94-м, потом уже по-разному и даже как бизнесмен. И я считаю, что я понимал, и особенно следя за экономикой, понимаю. Особенно в энергетике, ну, точно понимаю, что они делали, делают, и всячески считаю, что с ошибками нет, с ошибками роста. Но они молодцы. Я верю глубоко в Китай, и поэтому емкость рынка Китая, да беспокоиться не надо, дай бог. Они были мотором 15 лет, 20 лет вот этого века для развития мировой экономики. Ну, наверное, не так с такой динамикой, но они это хорошо понимают, но все равно они будут огромным емким рынком и производителем. Поэтому дай бог. Наш восточный вектор мы не просто смотрим, он уже сформирован. Как только берешь цифры, уголь, я только про свои составляющие говорю, значит, нефть и даже газ – газ недавно, то, конечно, значит, видно, насколько 2010 и 2020 различаются в разы. Плюс я недавно брал цифры перевалки по портам общего товара, и тоже они в разы, перевалка. То, что уход от европейского рынка, поворот туда, и даже не на Китай, а на восток, вы правильно сказали, потребует, конечно, других еще усилий, но это безусловно. Но так или иначе сформировано. Надо наращивать, надо узкие места расшивать, ну и пошло и поехало. Это огромная работа, и к чему бы я призывал, только к жесткой, целенаправленной координации того или иного министерства и к действиям, не к разговорам. Теперь по нам. Вот заметьте, мы говорим про Европу, потом про Китай. Себя родных-то чего мы забываем? Да, сейчас сложнее будет, неизмеримо сложнее, потому что мы зависимы в этих направлениях в технологическом плане. Но нефтегазохимия, глубокая химия, полимеры и все, что там, включая удобрения и так далее, мы не зря же подчеркиваем, насколько Россия богата теми же экспортом удобрений. Так кто не дает на дешевом газе, продолжайте еще это делать. Пусть на дорогом газе там попробуют. Поэтому, идя от Европы к Китаю, я бы советовал нам жестоко, я подчеркиваю эти слова, точно, как это было в 50-е, 60-е, когда создавались многие отрасли, почти с нуля. А нефти в стране не хватало, экспорта не было. Заметьте, в 50-е, 60-е. Не сырьевая страна-то была, на внутренних ресурсах работали. В связи с этим не забыть себя родных и точно приложить огромные усилия по насыщению дешевым газом, дешевой электроэнергией, дешевыми нефтепродуктами и развитию технологических и других переделов по конечному продукту.
Ну, а что касается конечного потребителя, простого человека с улицы, так скажем, простые домохозяйства, для них разве не надо будет понижать цену на газ? Или не
Почему?
Получится?
Почему? А я условиях? В целом сказал, я не разделяю. Правительство имеет право для каких-то отдельных вообще производств, но оно обязано и в целом в стране, а как же?
То есть, для конечного потребителя.
Абсолютно.
Энергетическая ситуация в Европе и США, насколько она различается друг от друга в перспективе?
Ну, она и отличалась, и отличается. США и потребитель огромный. Ну, Китай сейчас уступил место в энергоресурсах, а Китай вышел на первое место по потреблению. Но она и производитель огромный. Это совершенно другое качество. А Европа, она в большей степени потребитель. А то, что производило, то последние несколько лет снижается и снижается. Ну, в газ в данном случае. Норвежское, Северное море. Это снижение, оно видно, никуда его не денешь. Поэтому это совершенно разные, значит, энергетики, подходы. Все разное.
Но почему так, когда на бензоколонках растет стоимость бензина, если все есть?
Ну, как оно же потенциально? Если все сказали, мы не берем российское. И более того, у нас из живых проблем у нефтяников – это проблемы сейчас, конечно, продать нефть. Это не временные эти проблемы. За год все равно переориентировка на других покупателей, другие схемы продажи произойдет. И рынок мировой, и наш выровняется. Но сейчас у нас огромная проблема. И то, что мы готовы были отправлять, и надо было отправлять, все идет под санкции. Это тяжелейшая проблема. Я могу сказать, что моя оценка, что процентов на 20 в России продажа нефти и нефтепродуктов, но точно мы не успеем это продать. Оно есть потенциально, но можно не успеть продать из-за того, что надо... И идет большая работа по переходу на других-то потребителей. Ну, а это же сказывается, как же. Потому что европейские заводы привязаны были, поставщики. Вы же сами сказали, что вложены многие миллиарды в инфраструктуру, а тут сказали, стоп, надо ее поменять. Что это такое поменять? Это не один день. Поэтому я призываю как раз вот информационную пену осаживать хотя бы на таком простом примере.
Я надеюсь, хоть сейчас мы это отчасти сделали.
Нет. Немножко. 5%. Хотя бы на одном примере. Газ качается? Качается. Потребляется? Потребляется. Споры идут? Идут. Ну и что?
Будем реалистами. Спасибо. Юрий Константинович Шафранник, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России. В 90-е годы он был министром энергетики России. И большое вам спасибо, потому что сейчас вот такой взвешенной оценки, как вы говорите, без пены, особенно ценные. Спасибо вам большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.